Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Наша сегодняшняя гостья – народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжим, наверное, говорить сегодня на тему «Романовы в изгнании». Да. Мы эту тему ведем с вами достаточно давно, да. Иногда от нее отходим, иногда снова к ней возвращаемся, но вот сегодня… Опять возвращаемся к этой теме.
Вы знаете, большой ведь период мы с вами охватили уже. Познакомились, как строились дворы, и что это было такое, как
к личностям,
это, личности, как они воспитывались. Это было очень интересно. Я хочу продолжить мысль, как строились дворы, как воспитывались наши дворяне. Недавно я получила в подарок книгу, Валентина Федоровна, «Царь иудейский». Это петербургский автор, профессор, доктор наук. И он там замечательные ремарки, как писалась эта драма, и любопытнейшая деталь. Это тоже относится к Романовым, да? Два момента, которые я сегодня хочу осветить в нашей передаче. Это что Константин Константинович хотел принять монашество. И когда ему Александр II сказал, а кто же будет держать Россию? А кто в России останется, если ты будешь в монашестве? И вот всей своей жизнью, всем своим творчеством Константин Романов как бы оправдывал вот это назначение, внутреннее назначение быть монахом, понимаете? Вот внутреннее. У каждого предназначение есть. И промысел тоже, Боже, есть. Он хотел стать монахом, а его оставили государь, еще Александр II. А кто будет в России, да? И оставил его, не благословил ему монашество. Ну что же, Константин Константинович оставил нам хорошее потомство, много детей, каких детей оставил, да? И я хочу сказать, что это действительно были, это была такая культура, ведь она была и духовная, она была элитарная, светская, понимаете? Как-то удивительно все это сочеталось. То есть глубокое знание было того, что что такое православие, что это за культура, что это за база, из которой вырастает это дерево, дерево искусства. Понимаете, вот когда оно вырастает вот на этом материале, я особенно сейчас ощущаю, вот мы сделали 3 программы Богородицы, это, может, отдельно поговорим. Понимаете, и это действительно, как этот образ, как он в искусстве, как воспринимали его поэты, как воспринимали музыканты, как живопись, скульптура, вы понимаете, архитектура, буквально все. Это какое колоссальное влияние. И вот я хочу сказать, что вот Романовы как раз носители вот этой элитарной культуры. Если я обратилась к этой книге «Романовы в изгнании», то, естественно, мне хотелось нашим слушателям, не нашим зрителям, которые приходят ко мне на концерты, показать, какие это были представители, какую они несли культуру. Ведь элитарное – это не значит изысканное и обособленное. Нет. Это воспитание.
Это вершина.
Вершина, понимаете? Кстати, я в книге о Константине Константиновиче Романове читаю, что дворянин и крестьянин – это одно и то же. Потому что дворяне позволяли себе или заставляли, или просто жили, как жили крестьяне. Понимаете?
То есть им давалось, видимо, какое-то поместье,
да.
Земли.
Они
должны были обустраивать.
Сегодня мы скажем,
земли,
опустились.
Да?
Но они просто входили в этот образ жизни. Понимаете, я вот чем больше всем этим занимаюсь, чем больше я все это читаю, тем больше я убеждаюсь, что же было разрушено. Кого сейчас изгнали? Почему изгнаны? Почему там? Когда их место здесь. Потому что они создавали культуру, они создавали государство, они создавали крепкое государство, они создавали державу. И у нас сейчас ведь только был День державы. Мне прислали материалы из Воронежа. Как этот праздник там отмечен в Воронеже? У нас я этого не наблюдала в Екатеринбурге. В этот день мы прочли о Богородице. Это ее праздник. А вот такого единения, духовного единения, народного единения, здесь я
не ощутила
и не было где-то. Я не знаю, как за прессу следил. Нет. Поэтому я опять и опять, Валентина Федоровна, обращаюсь сюда, к этим страницам. И думаю, что эти страницы очень много дают не только мне, нашим слушателям, и они дают возможность в чем-то разобраться иначе, с точки зрения, ведь не только наша существует, не только историков, но ведь еще и с точки зрения самих Романовых. Mm-hmm. Почему бы нам с этой точки зрения не познакомиться? А как они мыслили? А что для них было державой государства? Такое впечатление, что им совершенно так, как нам всегда представляли, такое впечатление, что им было безразлично, что там делается. Вот они уехали, и все. Да очень небезразлично. Они были все озабочены судьбой государства. И вот в этой книге я сталкиваюсь с этим. Я вижу, что это все не так просто, судьба государства. Понимаете, почему я, Валентина Федоровна, опять и опять обращаюсь к этим страницам? Будем продолжать?
Давайте будем продолжать. Романовы в изгнании по книге.
Книги Станислав Думин.
Станислав Думин.
К сожалению, нет в библиотеке. Я работаю с электронным вариантом этой книги.
С интернетским.
Да, да. Ничего, я, как видите, нахожу, отпечатываю и прихожу сюда.
Ну, давайте, вот очередные страницы.
3 августа Кирилл отправился в действующую армию. Ну, мы знаем, что он был морской офицер. Он был назначен на службу в военно-морское управление адмирала Русина при ставке верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Потом он занял должность наблюдающего за морскими командами действующей армии вместо заболевшего контр-адмирала графа Толстого. Ставка размещалась тогда в Барановичах, железнодорожном узле Гродненской губернии. Городок в то время представлял собой унылое, богом забытое местечко. В первые дни войны офицеры ставки спали в железнодорожных вагонах, работали в бывших казармах железнодорожных войск, наскоро переоборудованных под служебные помещения. Год спустя ставку перевели в губернский город Могилев. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, дядя Николаша, был одним из признанных лидеров патриотической партии. До войны он, как и другие Романовы, числился почетным шефом одного из немецких полков. Но сразу же, после объявления войны, великий князь сжег немецкий мундир, демонстрируя свою ненависть Германии и Австро-Венгрии. Он был одним из инициаторов яростной антинемецкой кампании, почти открыто обвинял окружение императора и особенно императрицы в тайных связях с немецкими дворами. Слово «измена» шелестело и в великолепных гостиных, и в распивочных, болтали о засилье немцев при дворе, в армии. Под давлением общественного мнения некоторые военные и чиновники ходатайствовали о перемене своих немецких фамилий на русские. Кирилл относился к этим патриотическим жестам с неодобрением. Вспоминают шутливый разговор великого князя в те дни с сослуживцем, адмиралом Редером. «Ну что, адмирал?» — спросил Кирилл. «Когда собираетесь фамилию менять?» «Я, ваше императорское высочество, уже присмотрел было одну хорошую фамилию, но Гольштейн Готторпы меня опередили». Главка Верх умел поддерживать войска к дисциплину, был энергичен, но не имел полководческого дара. К тому же проявлял нерешительность в критических ситуациях. Русские войска отступали. Немцы заняли царство польское. Истинная причина неудач на фронте состояла не в ошибках управления, а в неподготовленности России к войне. Спасая Францию, Россия в самом начале войны бросила цвет своей армии в Восточную Пруссию. Это спасало союзников. Кайзер Вильгельм вынужден был перебросить на восток войска Западного фронта. но храбрость русского солдата не могла компенсировать неумелого командования и плохой организации тыла. Как вспоминал великий князь Кирилл, людей у нас было даже больше, чем достаточно, но не хватало оружия и боеприпасов. Система снабжения войск работала плохо. Эшелоны с продовольствием, оружием и оборудованием посылались на фронт и бесследно исчезали в дороге. Другие прибывали с никому не нужным грузом. В тылу был беспорядок, отсутствовала согласованность в работе. И все же наши солдаты отчаянно сражались и добились больших успехов на австрийском участке фронта. Они переносили тяготы с поразительным терпением, свойственным русскому солдату. В грязи и болотах, в горах и лесах они самоотверженно выполняли свой долг, тогда как многие другие давно бы уже сложили оружие. У одних не было винтовок, у других снарядов. А между тем, в тылу, среди бездействующих резервистов на фабриках, сперва осторожно, таясь по глухим углам, а потом все смелее и смелее начала поднимать голову коварная гидра революции. Нашептываниями, внушениями, посулами она исподволь проникала в государственную машину. Война с Германией началась, по отзывам многих современников, при полном единении трона с русским обществом. Однако либеральная общественность увидела в войне средство дать самодержавию решающий бой и принудить императора в подходящий момент даровать России представительный строй. И именно либеральные круги в первые месяцы войны начали работу для достижения своей главной цели – свержение режима. Тактика, принятая ими, была бесхитростна. Дискредитация власти любой ценой, масштабы войны, неподготовленность правительства к таким ее масштабам, военные неудачи первых месяцев, связанные в значительной мере именно с этой неподготовленностью, ошибки императора, присутствие при дворе Распутина, дали обильную пищу для либеральной антиправительственной пропаганды. По мнению многих, знаменем антиправительственного лагеря стал великий князь Николай Николаевич. Близко знавший его поставки верховного главнокомандующего, минский губернатор князь Друцкой-Сахалинский пишет, что его громкая насмешливая критика и обсуждение действий государя, его внутренней семейной жизни, общего политического курса и отдельных правительственных действий, начинаний и назначений явились тем знаменем, которого так не хватало левой общественности, явились тем авторитетом, который придавал отныне всем словам, всем мнениям, всем слухам, распространенным в антигосударственных целях, ореол неопровержимой достоверности. Не подлежит сомнению, что с этого момента антигосударственная, антинациональная работа нашей левой общественности по духовному и политическому разложению всех слоев русского общества сделалась государственно не только опасной, но и гибельной, и уже давно грозила полным крахом империи. Разлад между двором и ставкой, существование двух противостоящих властных центров ослабляли монархию. 21 августа 1915 года Николай Николаевич был смещен со своего поста. Причины этого стали не только неудачи на фронте, но и дошедшие до императора сведения о подозрительных контактах дяди Николаши с оппозиционными буржуазными политиками. Это известие, по словам очевидца, было встречено в Ставке буквально взрывом негодования. Приближенные Николая Николаевича видели причины такого решения в зависти царя к растущей популярности великого князя, интригах императрицы. По данным того же князя Друцкого Сокалинского, в ответ на решение Николая II среди ближайших сотрудников бывшего главверха состоялся заговор. Было решено для обеспечения благоприятного исхода войны, а отсюда и спасения страны, просить великого князя не подчиняться решению государя, командование не сдавать, а царя, если то будет нужно, по приезде в Могилев и арестовать. Это обозначало дворцовый переворот. В качестве представителя заговорщиков к великому князю был отправлен глава военного духовенства протопресвитер Шавельский. Выслушав его, Николай Николаевич не дал немедленного ответа и лишь на следующий день приказал передать заговорщикам, что он, как верноподданный, сделанное предложение отвергает. Поскольку для того, чтобы проявить верноподданические чувства, ему понадобились целые сутки. Ясно, что дядя Николаша колебался между долгом и искушением выступить в роли спасителя Отечества. И тогда, и позже, вероятно, даже сам главверх точно не мог бы сказать, как далеко заходили его честолюбивые мечты. Говорили о планах отстранения Николая II, пострижении императрицы в монастырь, но вряд ли дядя Николаша надеялся сам занять трон. Слишком многие родственники стояли между ним и короной. Скорее, он мог рассчитывать на роль регента. В итоге отставка, приписываемая козням Распутина, против которого великий князь выступал очень резко, хотя именно его жена, черногорская принцесса Анастасия Николаевна, с сестрой в свое время представили сибирского экстрасенса императрицы, укрепила популярность великого князя Николая в армии, а пост командующего Кавказским фронтом предоставил ему возможность продолжить свои интриги. В марте 1917 года он окажется среди генералов, потребовавших отречения Николая II. При этом Николай Николаевич был вновь назначен главковерхом. Но новые власти, уже использовав дядю Николашу, более в его услугах не нуждались. Император Николай II принял на себя обязанности главнокомандующего. И эта должность отрывала его от управления империей. Отсутствие императора в столице в феврале 1917 года станет одной из главных причин быстрого успеха февральского переворота. Тем не менее, пребывание Николая II в Ставке помогало решать насущнейшие проблемы армии, снабжение войск оружием, боеприпасами и одеждой. Не будучи стратегом, император более внимательно, чем самоуверенный дядя Николаша, прислушивался к советам военачальников. В отличие от многих, великий князь Кирилл положительно оценивал отстранение дяди Николаши и деятельность императора на посту верховного главнокомандующего. Великий князь пишет, что сосредоточие командования в руках одного человека значительно повлияло на наши военные успехи. Прекратилась бесконечная сдача одной укрепленной позиции за другой. Оборудование и снаряды, нехватка которых была ранее так ощутительна, теперь в изобилии поступали через Архангельск из Америки и других союзных стран. Для бесперебойного поступления военных грузов был сооружен крупный порт в Мурманске. По словам Кирилла, наконец-то у наших армий было все необходимое. И впервые после начала войны появилась даже надежда на ее победное завершение. На многих участках фронта удалось перехватить инициативу. Люди чувствовали оптимизм и уверенность в своих силах. На апрель 1917 года было запланировано наступление по всему фронту. Кирилл мог верно оценивать положение на фронте и ситуацию в тылу. В конце 1914, в 1915 и в 1916 годах он неоднократно выезжал в войска, включая те, где Даки продолжал работать в частях Красного Креста. Ему, морскому офицеру, трудно было найти по-настоящему полезное дело в сухопутных войсках. Кириллу доверяли почетные, но не слишком важные поручения. В 1916 году он получил чин контр-адмирала с зачислением в свиту Его Величества и был назначен командующим военно-морским отрядом, который вел саперные работы на многочисленных белорусских реках и озерах. В Ставке он часто виделся с императором. Те, кого Николай II назначал на важные должности, за редким исключением, плохо соответствовали своим постам. Государь чувствовал, что может доверять лишь немногим из своего окружения. Министры то и дело менялись, что приводило к нестабильности и неопределенности. Улучшение дел на фронте не ощущалось. В тылу дела шли все хуже и хуже. Николай был заметно утомлен. В ночь на 17 декабря 1916 года в Петербурге был убит Григорий Распутин. В отличие от многих родственников, Кирилл не преувеличивал роль Распутина при дворе. Не поддерживая с ним отношений, он не разделял распространенного, точнее, активно распространяемого заблуждения о роковом влиянии малограмотного сибирского мужика. По той же причине он осудил и убийство Распутина, а впоследствии в эмиграции не общался с князем Феликсом Юсуповым,
который был, собственно говоря, главным зачинщиком расправы с Распутиным.
Исполнителем.
Исполнителем.
Но в скандальное дело оказался замешан двоюродный брат Кирилла, великий князь Дмитрий Павлович. Сразу же после того, как обстоятельства дела выяснились, Дмитрия Павловича отправили под домашний арест в своем дворце на Невском проспекте у Анечкова моста. И по сей день хорошо всем известным под его прежним именем дворца Белосельских-Белозерских. Разумеется, семья сочла своим долгом выразить ему сочувствие, хотя понятно было, что гнев государыни обрушится и на всех выразивших сочувствие. 19 декабря Дмитрия Павловича посетили Кирилл и Андрей и князь Гаврил Константинович. В дневнике великий князь Андрей Владимирович записал: «Не вникая вовсе в вопрос, виновен он или нет в убийстве Распутина, мы все стоим за него, и он может вполне на нас рассчитывать. Что бы ни случилось, мы будем за него. Дмитрий был очень растроган и благодарен, причем торжественно поклялся, что в знаменитую ночь он Распутина не видел и рук своих его крови не марал». 22 декабря тесть Юсупова, великий князь Александр Михайлович, был принят императором Николаем II, но безуспешно пытался добиться освобождения Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича. Наказание, впрочем, назначенное им обоим, было мягким. Юсупова сослали в его орловское имение, а Дмитрия Павловича отправили в Иран, к располагавшимся там русским войскам, фактически в ссылку, что, вероятно, и спасло впоследствии ему жизнь. 29 декабря 30 членов императорской фамилии, находившихся тогда в Петрограде, собрались во дворец великой княгини Марии Павловны. В ее отсутствие обязанности хозяина дома исполнял Кирилл, чтобы подписать коллективное письмо государю, в котором они просили, ввиду молодости и слабого здоровья Дмитрия Павловича, разрешить ему пребывание в одном из подмосковных имений – Усове или Ильинском. Чуть позже это письмо подписали также Мария Павловна, греческая королева Ольга Константиновна и отец Дмитрия, великий князь Павел Александрович. Через день это письмо вернулось со следующей резолюцией. Никому не дано право заниматься убийством, государь ответил. 1 января 1917 года в Царскосельском Большом дворце состоялся традиционный новогодний прием. Император был, как всегда, спокоен, сдержан, вежливо сердечен. Императрица с трудом сдерживала раздражение при виде тех, кто осмелился выступить в защиту убийц нашего друга. Родственников встречала холоднее обычного. Однако внешне блестящий прием мало отличался от таких же ежегодных встреч, где собиралась почти вся большая семья Романовых. В самом начале 1917 года Кирилл выехал в Мурманск, куда прибыли три военных корабля, купленных у японского правительства. Это были русские корабли, взятые японцами после сдачи Порт-Артура. 12 лет спустя на них вновь реял Андреевский флаг. Только что построенная железная дорога, на строительстве работали немецкие и австрийские военнопленные, проходила через леса, переходящие в тундру. Кирилла, как вспоминал он впоследствии, поразила первобытная красота этих мест, угрюмость дикой северной природы. Район Мурманска только осваивался, но город рос, развивался порт, куда круглый год могли приходить корабли союзников, доставляющие военные грузы. Здесь, далеко на севере, Россия укрепляла свои рубежи, и здесь еще острее ощущались силы, которые таились в ней. Но, как пишет Кирилл, страна была истощена и напоминала большой организм, легко подверженный любой инфекции. Даки в то время находилась в Румынии, в Ясах, доставляя очередной груз медикаментов для румынской армии. В годы войны за самоотверженную работу на передовых позициях великая княгиня Виктория была трижды награждена боевыми георгиевскими медалями. В феврале 1917 года она возвратилась в Петроград, куда прибыл из командировки и Кирилл. Он снова занял пост командира гвардейского флотского экипажа. В столице их застали первые известия о вспыхнувших беспорядках.
Ну что ж, прочитанные страницы из книги Романовы в изгнании свидетельствует о той какой-то великой,
непростой
такой борьбе, которая существовала в это время вокруг династии Романовых, да?
С позиции Романовых,
именно вот Кирилла Владимировича, собственно говоря.
Да,
вот
от лица, его дневникам и по его
дневникам, да, собственно, да, говоря, и эта книга. И
так там и другие свидетельства есть, понимаете?
Изложено. Ну, в данный момент
мы, данный момент, да, мы берем, да,
к его дневникам.
Да, совершенно верно.
Вот, и сейчас вот что бы вы хотели подвести, какой
итог? Я хотела бы сказать, что, вы знаете, история – это непростая наука. И когда мы беремся судить о чем-то, да, то с одной позиции, с одного взгляда,
не надо,
как
судить,
мне видится, нельзя. Нужно несколько точек зрения собрать. В данном случае мы совершенно не знаем точку зрения, что же происходило среди Романовых, чтобы вот эта фраза знаменитая государя, что кругом измена, мы должны увидеть, почему он так сказал. Она же не на пустом месте. Почему он так сказал? Как следствие чего? И вот я в этой книге, вы видите, уже вырисовывается. Уже есть. Понятно, как это все будет развиваться. Понятно, куда все идет. Но, тем не менее, мы еще раз обратимся именно к этой книге и будем словами романовских, да, членов династии, членов романовской династии, будем их словами, их взглядом тоже смотреть на это событие изнутри. Угу. Изнутри династии.
Продолжим, понимаете? Продолжим.
Да, с вами я с большим интересом
через
работаю.
Через некоторое время, да. Тамара Никитична, мы, наверное, на сегодня уже закончим,
да, спасибо,
нашу беседу. Я просто напомню, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» чтением и с комментариями, да, вот этой книги Романова «В изгнании» была народная артистка России Тамара Никитична Воронина.
Я благодарю вас, Валентина Федоровна, за эти предложения. Я благодарю слушателей, которые подходят ко мне в церкви, на улице, которые слышат страницы этой книги и благодарят. Это действительно, я
это
чувствую...
Это действительно взгляд изнутри.
Это действительно очень интересный взгляд. У нас есть и подворье, у нас и церковь на Хорове Романовской, у нас здесь династия, у нас тут все. Так давайте взглянем еще, посмотрим, а как же изнутри в этой династии, и их живыми словами, их взглядами. Не как историк анализирует, а вот просто вот в такой вот, в человеческой форме, словесно-человеческой, понимаете? Это очень, для меня это ценно. Я считаю, что здесь мы многое узнаем и многое понимаем.
Знаете. Ну, дай Бог, чтобы и наши действительно, да, слушатели тоже могли что-то представить,
благодарю
как-то по-новому взглянуть на те события. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Благодарю вас.
До свидания.
До встречи.